Добрый вечер, дорогие слушатели. Понедельник, пожалуйста, пятница. В эфире очередной выпуск передачи «Готовность номер один» в студии ведущий Илья Крамник. Сегодня мы немножко отклоняемся от нашей основной темы, но совсем немного. Мы поговорим на очень тесно связанную с темой войны, тему космоса. Космические программы имеют очень большое военное значение. Корни военного и гражданского космоса в России, они практически одни и те же уже много десятилетий. И проблемы, соответственно, в обоих случаях тоже общие. Гостем студии сегодня будет Вадим Лукашевич, независимый эксперт, создатель и постоянный автор известного сайта buran.ru. Добрый вечер, Вадим.
Здравствуйте.
И, собственно, первый вопрос и тема, главная, с которой мы начнем, это, разумеется, тема космического аппарата «Фобос-Грунт», который, к сожалению, до сих пор так пока остается на околоземной орбите, не смог выйти на отлетную орбиту к Марсу. И, естественно, эта неудача породила множество бурных обсуждений самых разных полярных точек зрения. Итак, что нам показал Фобос-Грунт, что сегодня происходит с нашей космонавтикой?
Ну, если мы говорим о непосредственно о Фобос-Грунте, то я считаю, что полет протекает блестяще, и этим запуском, аппарат уже выполнил основную задачу.
Интересно.
Да, ведь посмотрите, последние годы мы постоянно говорим о том, что, ну, общество пропал интерес к космосу, что нет того романтизма начала 60-х, когда после запуска Гагарина все выходили на Красную площадь, Гагарин, ура, мы первые. Все это стало достаточно обыденным. И мы сетовали о том, что простому обывателю космос не интересен. Так вот, что произошло сейчас... с запуском Фобоса-Грунта? А то, что, во-первых, за последние годы впервые случилось событие в нашей космонавтике, которое сколыхнуло людей от нее очень далеких. То есть это люди, которые совершенно раньше космонавтами не интересовались, космонавтики, что там летает, как и прочее. Сейчас Фобос-Грунт у всех на устах. Люди совершенно далекие от космоса, где-то там в метро, на интернет-форумах, курилках, и все это обсуждают. То есть вот само по себе это уже хорошо. То есть в этом плане, как поворот общества к космонавтике, как повод для возбуждения общественного интереса к космосу, происходящему в нашем космосе, Фобос-Грунт, конечно, безусловно. То есть давно у нас не было такого момента, когда мы так вот сконцентрировались на этом внимании. Но немаловажно еще, наверное, то, что фактически... Фобосом-Грунтом мы так громко завершили наш год космоса, о котором мы столько говорили, которому столько готовились, и показали отчасти показушность мероприятий, которые были в этом задействованы, планы там, и так далее, и так далее. То есть только ленивый не отметился в год космоса, а запуск Фобоса-Грунта реально показывает, это его второе главное значение, он реально показывает нашу космонавтику. Вот что мы сейчас, российская космонавтика, из себя представляем? Ведь посмотрите, что фактически произошло. Программа, над которой работали в общей сложности 15 лет, и финансировалась эта программа примерно так же, как вся наша космонавтика. Кстати, кто говорит капельно, кто говорит там периодически, не суть. Но факт тот, что, кстати, аппарат должен был быть готов уже очень давно. Мы прозевали пуск в предыдущее астрономическое окно, потому что к Марсу, соответственно, к его спутнику Фобосу можно лететь, ну, в строго определенном расположении планет, то есть Земли и Марса. Это повторяется примерно вот раз в два года. То есть потому что был не готов аппарат, и два года фактически мы, что называется, дорабатывали его.
Ну, доработали.
Вот, да, и вот мы запустили. И посмотрите, что произошло. Аппарат выведен на низкую околоземную орбиту. Он летает ниже, чем МКС. Причем он выведен, скажем так, полуукраинской ракетой, которая собирается,
Зенитом,
да, которая собирается в Украине. То есть в этом плане Украина отработала очень хорошо. А российская часть умерла фактически сразу после выхода на орбиту. Вот это лицо нашего космоса. Вот кто бы что ни говорил. Все разговоры о том, что мы великая космическая держава, что мы открыли человечеству путь в космос. Мы сегодня наша космонавтика может хорошо выводить объекты на низкую околоземную орбиту. Мы извозчики. То есть и Фобос просто это все продемонстрировал. Это вот ответ на ваш вопрос, если мы говорим о Фобосе. Что, если мы говорим о Фобосе, что с ним произошло? Узнаем мы об этом или нет? Если телеметрии не будет, то мы, в общем-то, и не узнаем.
Угу.
Но вопрос в другом. Вопрос в том, что Фобос, он ведь не сам по себе вот так вот. Все было хорошо, потом бац, и проблема,
да,
с Фобосом.
Проблемы копились последние несколько лет.
Да. То есть проблемы, наши неприятности в космосе постоянно накапливаются. Вал этот идет. Несмотря на то, что где-то примерно с 2005 года ассигнования на российский космос увеличены в 4 раза. Практически в 4 раза.
И
это говорит о том, что проблема, которая происходит, вот которую высветил Фобос, это как бы одна просто из самых громких последних неудач, потому что можно привести совершенно недавнюю, невыход прогресса на орбиту.
Да,
перед,
да,
этим был, кстати, экспресс там и так далее. То есть это перечень, если вы хотите, я сейчас его просто...
Да, проблем со спутником,
да,
ГЛОНАСС.
Там... Да, да, ну, ГЛОНАСС это отдельное, кстати, если у нас будет время, если вы хотите поговорить, мы можем при этом поговорить, потому,
да,
что ГЛОНАСС тоже как Фобос высветил эту проблему по той простой причине, что, понимаете, вот все вот эти аварии и катастрофы, они происходят у нас, ну, как снежный ком. Но государство, как заказчик космических услуг, реагирует только на некие такие резонансные аварии. А когда мы потеряли три ГЛОНАСа, утопили, там была совершенно глупая причина, во-первых. О причине тоже можно говорить, можно рассуждать. Но ГЛОНАСом мы должны были завершить формирование нашей национальной навигационной системы, которая помимо коммерческих приложений,
имеет,
да, она имеет, естественно, она и создавалась, и задумывалась как военная система, целеопределение, целеуказания там, и так далее. Вот. И мы должны были вот этим последним запуском спутников завершить формирование этой системы. То есть это, в общем-то, оборона, это деньги и прочее, прочее. Это резонансный пуст тоже, кстати, был конец года, вот, и все, что там тогда произошло, имело тоже достаточно большой резонанс с точки зрения государства, как заказчика, да, дошло до того, что президент Дмитрий Медведев дал указание проверить правильность, там, финансирования, целевое расходование средств на, почему было столько застраховано на 5% и прочее, прочее, разбиралась, прокуратура и счетная палата, и вообще, как расходовались деньги на ГЛОНАСС, и так далее. Вот прошел год,
выводы какие-то.
Да, если смотреть по целому ряду показателей, я могу сказать совершенно четко, выводов не сделано. Если вы хотите, мы как бы на эту тему еще отдельно поговорим, почему я так делаю такое заключение. Но факт остался фактом, что... А вот вторая ситуация, это вот Фобос, да?
Сейчас.
То есть это международный проект. У нас там летит космический спутник. То есть мы должны были доставить в район Марса китайского попутчика. Сам по себе вопрос, почему там вдруг появился китайский спутник, из-за чего пришлось перевязывать весь облик аппарата в процессе, его формирования, и вообще, отчасти, может быть, и проблема из-за того, что там возник китаец. И вообще, кто принял такое решение, что там, соответственно, возник китайский спутник? Да, понимаете, прекрасно. То есть я могу только сказать, что, кстати, это уже вопрос межгосударственный, поэтому естественно, что это не разработчики самого Фобоса приняли такое решение.
Или решение политическое.
Да, и теперь вместо того, чтобы быть, что называется, на переднем крае науки, мы читаем в интернете всякие разные предположения, что это будет самая жуткая катастрофа. Ну, естественно, Запад нагнетает, это понятно. Самая жуткая катастрофа, что там 12 тонн, что самый тяжелый межпланетный аппарат в истории, что там, кстати, токсичное топливо, что все это долетит и куда-то там упадет и прочее, прочее, прочее. То есть, как бы, вместо большого плюса мы имеем большой минус. Но самое главное, я ведь не зря сказал о том, что Фобос выполнил свою задачу. Фобос должен был показать людям, которые принимают решение, что это не какое-то разовое. У нас ведь что интересно, за последние 4 года я начал проверять 15-16 серьезных аварий в космосе. То есть не выход на орбиту там, и так далее, не та орбита, преждевременное прекращение работы там, и прочее. Там целый букет. Причем самое страшное, знаете, то, что всякий раз причины разные. А это говорит о том, что кризис системный. И вот Фобос это четко показывает. Это последний звонок, что это системный кризис. И лечить системный кризис нужно не какими-то аварийными комиссиями, не наказаниями Иванова, Петрова, Сидорова. Его нужно решить, лечить системно. Вот что такое фобос-грунт, чтобы мы все прекрасно понимали. Сегодня, вот сейчас, пока он летает мертвым грузом над нашими головами, для российской космонавтики наступила точка невозврата. Вот если мы сейчас сделаем правильные выводы, у нашей космонавтики впереди есть перспективы, шансы и так далее, и так далее. Если мы не делаем, то у нас ее через 2 там, дня, через 10, через 2 там, дня, через 10 лет, но ее уже не будет. Вот, вот в этом главная роль и значение Фобоса.
Ну, вот такой вопрос. Кстати, немножко прервусь. Дорогие радиослушатели, мы в прямом эфире. 729-3357, 729-3357, код города 495. Вы можете нам позвонить, в меру сил попробуем ответить на ваши вопросы. Ну, вот такой вопрос. Вроде же есть как бы ряд перспективных проектов, там, которые регулярно обсуждаются, с той или иной степени громкости опять поднимаются, и новый космодром, и новый ракетоноситель «Ангара», который, наконец, делают, но вроде бы вот уже обещают, но опять уже доделать.
Ну, да. Уже 17 лет, а потом, если мы говорим об «Ангаре», «Ангара» — это очень интересная система. Когда вот, понимаете, чем она интересна? Наверное, такой один из немногих проектов нашей космонавтики. То есть в любое время, в течение примерно 10 лет, если сказать, спросить любое должностное официальное лицо, когда любое должностное официальное лицо, когда полетит «Ангара», на всякий раз говорят, через 2 года.
То ну есть да, вот, константа.
Это вот, понимаете, то есть в 2009 году у нас, соответственно, были планы 2011 и так далее. У нас сегодня 2011, значит, соответственно, 2013. Это вот, это четко, жестко, работы идут, деньги выделяются, что-то там где-то строится.
Через два года что-то будет.
Да, вот через два года, понимаете, и это уже продолжается, то есть вот программа всего живет уже более 17 лет, а если считать от конкурса, да, с чего она началась, ну там почти 19. Но, тем не менее, вот она последние 10 лет находится в состоянии через 2 года.
Угу. А почему? Вот, собственно, есть ли какое-то объяснение, которое можно цензурно произнести?
Цензурно, наверное, нет, но я попытаюсь. Понимаете, ну, это ведь проблема не только «Ангары». То есть, это ведь проблема всего, да? Ну, а вы посмотрите, космодром «Восточный» тот же самый, да? То есть, когда было принято, кстати, правительственное решение о начале его создания? Ну, тоже не вчера и не позавчера. Вот. А как на него выделяются деньги? Понимаете? То есть, сначала вроде как провозглашена была некий план создания. Потом нам совершенно стало четко понятно, что здесь целый ряд проектов, серьезных проектов, в том числе, допустим, и космодром «Восточный», который мы просто не сможем нормально, то есть, развернуть строительство. То есть не финансировать, знаете, как геолога, кстати, разведку, там, кстати, топосъемку и так далее, там, чтобы люди прошли с теодолитами, померили высоты там, и так далее. Какие грунтовые воды? Нет. А серьезные работы, то есть начинать строительство, то есть вот те самые капитальные вложения, то выясняется, что для, пока мы Олимпиаду не проведем, у нас денег просто нет. То есть, по большому счету, если в момент распада СССР мы выбирали между космосом и колбасой, то есть сейчас мы выбираем между космосом и Олимпиадой. Мы выбираем между космосом и футбольным чемпионатом мира, АТСом, да, там, и так далее. Понимаете? То есть проблема, в общем-то, вся в том, что, либо общественности, либо людям, которые считают, что они выражают точки зрения общественности, им кажется, что вот это сейчас важнее. И вот что интересно, ведь в самом деле, то есть когда мы победили, кстати, в конкурсе на проведение зимней Олимпиады в Сочи, да? Вот я написал в интернете, в одном из интернет-форумов о том, что вот надо учиться у спортивных лоббистов. Почему? Потому что как только Россия выиграла заявку, как она ее выигрывала, там, с чьим участием, кто помогал, кто там поддерживал, это вопрос другой. Но, тем не менее, спортсмены смогли этого добиться. Так вот, с момента того, как Россия, кстати, Олимпиада была присуждена, что она будет, понимаете, срок подвинуть нельзя. Вот срок подвинуть нельзя. Поэтому если, кстати, вот на это дело будут тратиться любые деньги, чтобы мы не сорвали этот срок, чтобы как бы все сооружения были, кстати, там, приняты, построены, сданы и прочее. Понимаете, с космонавтикой так не получается. Поэтому «Ангара» 10 лет через 2 года. Потому что нету такого срока, жесткого срока, понимаете, нету этого стимула, и, соответственно, нет общественного интереса. Ведь, по большому счету, кому нужна «Ангара»? Да, вот так вот. Ну, давайте разбираться, кому нужно. Вот то, что сейчас летает, оно летает. Проблемы извоза на МКС наших космонавтов...
Не решается
сегодня. Решаются. Да. А сейчас уже американцев решаются, понимаете? Ведь по большому счету американцы ушли со своими шаттлами из космоса, и мы вдруг решили, что мы тут же стали круче.
Угу.
Понимаете? А у нас ведь ничего не поменялось. Мы что, на других ракетах стали их возить, на других кораблях? Да ничего подобного. Более того, ведь по большому счету МКС – это консервация космонавтики в нынешнем состоянии.
Угу.
Ведь никаких серьезных, допустим, задач, каких-то принципиально важных или новых, по сравнению с нашим национальным станцией МИР, она не станция МИР, она не решает.
То есть, по сути, мы по-прежнему выдерживаем тот уровень технологий, который
Конечно.
Был достигнут к концу 50-х годов.
Более того, мы, в общем-то, научили этим технологиям американцев. Да, тут, понимаете, тут такое было взаимное движение.
Да. Да.
Ну, китайцы учатся сами, мы им просто тупо продаем наши технологии. А американцам мы их передаем. То есть американцы имели опыт высадки на Луну, но они не имели опыта длительных экспедиций, то есть в космосе. Поэтому там все очень интересно совпало. То есть они нас как бы подкормили, не дали упасть окончательно, а мы им передаем вот эти вот технологии. Как только американцы поняли, что технологии они уже с нас взяли, они тут же стали смотреть дальше. Сначала у них была программа Constellation, высадка на Луну, сейчас, соответственно, Марс, там, астероиды и так далее, и так далее. И по большому счету, вот как бы мы ни хотели, они нас с собой-то не зовут. Ну а что нас звать? Вот у нас Фобус летает.
Угу.
Зачем нам им такой попутчик? Понимаете, если сейчас китайцы даже на своих, в интернете, на своих блогах говорят, что зачем нам вообще русские, в своих блогах говорят, что зачем нам вообще русские, зачем нам эти волосатики? Надо опираться на свои технологии. И когда мы читаем на международных форумах слова китайцев о том, что Россия, ты уже достала всех, ты ничего не можешь, тупо отдай технологии. И все, и вот в этом твоя историческая роль, понимаете? То есть это, конечно, обидно, это эмоции. Но вопрос, конечно, гораздо более глубокий, потому что это системный кризис. Ведь смотрите, вот сейчас перед нашим началом нашего эфира был выпуск новостей. О чем мы говорили? О парке Горького, да? Что тут вот представлена программа, что там будет культурная зона, отдыха зона.
АВВЦ, да.
Да, и кстати, там инновационная зона и прочее, прочее. А Буран, стоящий в парке Горького, сейчас под угрозой уничтожения.
Почему?
Ну, потому что есть силы, которые хотят его убрать. Во-первых, когда сменилось руководство весной этого года парка Горького, то оно и выполняло указания мэрии Москвы о том, что все аттракционы Москвы, о том, что все аттракционы должны быть, которые, кстати, новодельные аттракционы, должны быть вынесены из парка Горького, а образ парка Горького должен вернуться к,
там, советскому,
да, к советским 80-м годам. У меня всегда очень интересно, понимаете, а давайте вот запретим пользование мобильными телефонами в парке Горького, Wi-Fi и так далее.
Ну, есть старый анекдот, который, может быть, скоро станет политическим и неблагонадежным, если еще не стал, собственно, был очень популярный, когда отмечали юбилей Санкт-Петербурга. И анекдот следующий. В рамках восстановления исторического облика города принято решение о возвращении Невскому проспекту и набережной Невы вида 300-летней давности.
Не, ну, понимаете, ведь во всем должен быть здравый смысл, да? То есть, а если Буран в парке Горького вошел в перечень достопримечательностей, он вошел во все маршруты для туристов, то есть, маршруты для туристов, то есть,
зачем
посещающих, да, он уже врос, ведь можно привести такой пример, что когда в Париже ко всемирной выставке построили Эйфелеву башню,
ее тоже хотели снести через 5 лет,
вся общественность писала, что она уродует облик города. А сейчас...
Но она стала символом Парижа.
Конечно, да, понимаете. Поэтому вот этот вот возврат в прошлое, он должен быть более-менее разумным. Тем более, что в реальности, это было совершенно понятно, речь ведь не идет о воссоздании именно вот того, кстати, 80-го года, да?
Угу.
То есть мы же не только вот девушку с веслом поставили там, да, и на этом закончили.
Угу.
Я могу сказать, что в 80-е годы, например, там не было галереи Дарьи Жуковой.
Угу.
Ну, не было ее там.
Угу.
То есть я не против галереи, я не против Дарьи Жуковой.
Угу.
Но давайте будем, как бы, ну вот, кстати, определимся, что вообще мы делаем, да? То есть либо это в самом деле центр отдыха москвичей, но ведь это центр отдыха сегодняшних москвичей, а не москвичей 80-го года.
Ну да, я согласен, конечно.
Поэтому
Буран должен стоять.
Если мы Wi-Fi туда вводим, кстати, если мы туда вводим, кстати, если мы туда вводим много чего еще, то, естественно, это хорошо. понимаете? Но я могу сказать, например, такой пример, что вот рядом с Бураном есть аттракционы. Мне вот, я когда там был в сентябре, мне это очень понравилось. Он называется «Веселый тазик». Понимаете, да, то есть вот просто надо попасть мячиком в тазик. А еще там есть такой аттракцион, допустим, «Сбей бутылку». Стоят бутылки с пепсиколы, выпиты кем-то, да, вот они пустые, надо вот их из ружья сбить. Сбей банку, мятые, садите, банки,
ну да,
пивные.
Этот аттракцион никого не раздражает.
Да, понимаете, вот, вот сбей тазик, он как бы вяжется с, вот, с обликом парка Горького, да, для отдыха современного москвича. А Буран не вяжется. Тогда давайте как бы мы поставим вопрос шире, понимаете, вот мы, вообще мы кто и ради чего мы это все произделаем? То есть, если у нас все время веселый тазик, тогда нам не надо требовать, чтобы Фобос летал куда-то. Мы бросаем тазик. И я когда спросил работника аттракциона, почему у вас тазик ваш веселый, она говорит, ну это ж так весело кидать в него мячик. Понимаете, кидать в него мячик. Понимаете, поэтому либо вот Фобос грунт, либо кидаем весело мячик.
Ну да. Ну, здесь, кстати, это еще отдельный вопрос, вопрос пропаганды и вообще повышения популярности космической темы в обществе.
Вот вы как раз начали говорить о системном решении вопроса. Понимаете? Ведь мы находимся сейчас в настолько как бы плачевном состоянии, что какими-то вот отдельными, кстати, точечными решениями уже не поможешь. Почему у нас вот так все происходит? Ну, потому что давайте вернем астрономию в школы. Начнем с этого.
Да, да,
потому
да.
что 40% по опросу россиян уверены, что Солнце вращается вокруг Земли. Вы вдумайтесь, 500 лет вот истории человечества после Коперника псу под хвост. Для почти половины жителей России. То есть, ну, если мы говорим о таком нашествии мракобесия, ну, тогда как бы, ну, Фобос, вот он, и Фобос.
Ну да, никуда не улетит, потому что даже небес... Ну да, никуда не улетит, потому что даже небесный твердь. На самом деле, естественно, Фобосом проблемы не исчерпываются. Но и когда пытаешься разговаривать с теми же представителями КБ в самых разных отраслях, постоянно натыкаешься на повторение практически одного и того же набора проблем. Это кадровый кризис, это нехватка специалистов среднего возраста, которые ушли в 90-е и больше не вернулись. Это падающее с каждым годом качество молодежи. И это, несмотря на рост финансирования, как бы эфемерность этого роста. То есть нерегулярность этого финансирования, неритмичность, требования, скажем так, иногда нецелевых трат и так далее. Вот что, с чем, за что хвататься в первую очередь?
Ну, если мы говорим о системном кризисе, надо начинать, что называется, ну, снизу, да? Вот мы говорим кадровая проблема. Значит, во-первых, вузы должны выпускать специалистов, да? И эти специалисты должны, во-первых, быть грамотными, а во-вторых, они должны потом задерживаться на этой работе.
Быть мотивированными.
Да, значит, соответственно, вопрос зарплаты, вопрос социального обеспечения, жилья, там, карьерного роста и так далее, и так далее. Идем на шаг назад. Почему эти люди вообще должны оказаться в технических вузах? Начнем с этого, да? То есть они не должны быть ни экономистами, ни юристами, а именно технарями. Значит, соответственно, должен быть некий авторитет инженеров как таковых. То есть надо тогда думать о престиже этой профессии. Может быть, начинать со станционных техников. Знаете, как у нас, скажем, круски там ракетомодельные и так далее, и так далее.
Да,
потому
да,
что...
Да, да. В принципе, сейчас все есть, но тоже это настолько частная инициатива.
Если почитать,
все,
да, если почитать, как гоняют у нас... по стране, по Москве, по Питеру ракетомодельные кружки, понимаете?
И авиамодельные.
Да, потому что у нас же, понимаете, любой объект, который взлетает в Москве выше 100 метров, допустим.
Потенциальный
да,
терроризм.
Да, это потенциальный терроризм, он обязательно летит с боеголовкой. Потенциальный терроризм, он обязательно летит с боеголовкой в Кремль. Со всеми вытекающими. Понимаете? То есть это в самом деле проблема. И таких у нас как бы проблем достаточно много. То есть вот интерес молодежи, как бы решение кадровой проблемы, это деньги. Причем это все вопросы адресные. Это если мы говорим о кадрах. Но проблема ведь даже не столько в кадрах, сколько в производственных, кстати, мощностях наших. Ведь по большому счету, ведь что получилось? Мы не финансировали нормальный возраст лет 15. А что такое 15 лет?
Поколение.
Но я могу сказать, что если инженер, допустим, на нормальной фирме уходит в отпуск на 3 месяца, допустим, то он потом должен восстановиться.
Ну да, да. Собственно, на этом мы завершаем первую часть нашей программы и продолжим разговор, начав с кадровой проблемы, после перерыва на новости и рекламу. Оставайтесь с нами в эфире передачи «Готовность номер 1» на радиостанции «Говорит Москва».
Говорит Москва. 92 FM.
Московское время 20. Московское время 21:30. В эфире новости середины часа. Здравствуйте. Известный литературовед и публицист Юрий Корякин умер на 82-м году жизни в Москве. В последнее время философ тяжело болел и был прикован к постели. Среди наиболее известных его книг сборники «Перечитывая Достоевского» и «Самообман Раскольникова». Добавлю, Корякин будет похоронен на кладбище в Переделкине. Гражданская панихида начнется в полдень в понедельник в Центральном доме литераторов. Обвиняемые в убийстве Вани Скоробогатова из России приговорены к тюремному заключению на срок от 16 месяцев до 4 лет. Об этом сообщает пресс-служба города Йорк, штат Пенсильвания. Таким образом, реальный срок пребывания в заключении Нанетты и Майкла Краверов будет зависеть от их поведения и других причин, но он составит не менее 16 месяцев и не более 4 лет. Напомню, 7-летний Ваня из Челябинской области скончался в американском госпитале в 2009 году от черепно-мозговой травмы. Смерть ребенка наступила в результате многочисленных ранений и побоев. Ранее Краверов признали виновными в непреднамеренном убийстве усыновленного ими ребенка. Резолюция МАГАТЭ по Ирану даст прочную основу для решения связанных с ядерной программой Тегерана проблем. Об этом заявили в МИД России. Подобную оценку разделит подавляющее большинство членов международного сообщества, сказано в сообщении внешнеполитического ведомства. Российские дипломаты обращают внимание на текст, направленный не на осуждение, а на продолжение диалога и снятие напряженности, которую в последнее время пытаются искусственно нагнетать в связи с деятельностью Ирана в ядерной сфере, подчеркнуто в заявлении МИД России. Ранее Совет управляющих МАГАТЭ принял проект резолюции по Ирану. Владимир Путин провел тренировку с легендами советского хоккея в спортивном комплексе «Мегаспорт» в Москве. Премьер вышел на лед под номером 11 в красно-синей форме. Вместе с ним на арене появились заслуженные мастера спорта СССР Павел Буревич, Вячеслав Анисин, Вячеслав Быков и Владимир Голиков, а также президент хоккейного клуба ЦСКА Вячеслав Фетисов. Глава правительства старательно выполнял требования тренеров и главного тренера сборной России по хоккею Зинитулы Белялединова и несколько раз забросил шайбу в ворота. Напомню, научиться кататься на коньках Путин пообещал в феврале этого года. Официальный курс доллара 30 рублей 92 копейки, евро 41 рубль и 70 копеек. Заключение выпуска о погоде. Предстоящей ночью в Москве 0 плюс 2, завтра днем осадки в виде дождя и снега, температура воздуха плюс 3 плюс 1. Ветер западного направления 5-10 метров в секунду, атмосферное давление завтра днем 739 миллиметров ртутного столба. Это был информационный выпуск. Людмила Горбанева, «Так говорит Москва».
Ваши любимые коллекции и увлечения всех времен, народов и направлений. Познавательно-ностальгической программе «Слово и дело». Принимаем все, от марок и значков до экстремального туризма. Слушаем зарубежные мелодии прошлых лет. Каждую ночь, с субботы на воскресенье. С вами Игорь Игорев и его гости. У нас слово не расходится с делом.
Мы не вещаем, мы разговариваем. Говорит Москва, 92 FM.
И снова добрый вечер, дорогие слушатели. Мы продолжаем передачу «Готовность номер один» на радиостанции «Говорит Москва», в студии Илья Карамник и Вадим Лукашевич, сегодняшний гость программы. Итак, мы продолжаем разговор о кадровой проблеме в российской космонавтике.
Ну, мы как бы по кадрам уже поговорили, да? То есть, То есть, понятно, что проблема есть. Понятно, что надо ее решать серьезно. Но проблема даже не столько еще в кадрах, сколько в производственных мощностях. Да. Ведь по большому счету их уже нет. То есть, когда 15-20 лет назад, после развала СССР, или момент развала СССР прекращалось, или очень резко урезалось финансирование отрасли, то в тот момент денег уже не было, но оставались люди, оставались производственные мощности. Если бы в тот момент деньги, что называется, вернуть, то все бы вернулось на круги своя. Но когда не финансируется очень долго, соответственно, лишние люди уходят, Производственные площади выходят из производственного оборота, сдаются в аренду, там, перепрофилируются и так далее, и так далее. Соответственно, то же самое происходит с оборудованием, станками, стендами и прочим, и прочим. Поэтому, по большому счету, если мы говорим о том, что мы финансировали ее там 15 лет отрасль, кстати, очень на каком-то там, ну, я сейчас очень на каком-то там, ну, я сейчас назову цифру, но это как бы просто ради примера, да, допустим, там 20% от уровня СССР, то, соответственно, через 10 лет после такого финансирования вот отрасль, она как шагренева кожа, она как раз и сожмется вот до этих 20%, понимаете, да? Поэтому если сейчас вдруг у нас появились деньги, и мы начинаем накачивать вот это дело в отрасли, то это совсем не значит, что если мы увеличили финансирование, допустим, там, в 4 раза с 2005 года, то сейчас у нас в 4 раза будет больше, кстати, там, успехов, пусков, аппаратов, ракет и прочее, прочее. Ничего подобного. По большому счету, вот у вас есть один станок, вы на нем работаете 8 часов, причем, что еще интересно, финансирование ведь не было, а сейчас оно появилось. Но техника, вот это производственное оборудование, оно как было вот тогда, то есть оно состарилось на это время, не финансирование. Мы же не покупали новое оборудование, мы же не обновляли производство, поэтому мы не просто потеряли некое поколение инженеров, да, мы потеряли поколение технологий, которые должны были появиться, производственных мощностей там, и так далее, производственных мощностей там, и так далее, и так далее, материаловедение, там, все это много. Поэтому мы не только, кстати, опоздали вот в людях. Поэтому сейчас, когда у нас есть станок, и мы на нем работаем 8 часов, и нам говорят, вот тебе в 5 раз больше денег, мы на этом же станке, этим же рабочим, другого ведь нет. Понимаете? Мы начинаем работать круглосуточно. Что происходит? Ну, станок изнашивается еще быстрее, благо он не новый. А во-вторых, мы начинаем просто запарывать, понимаете? Получается очень интересная, парадоксальная ситуация. Денег становится больше, а брак растет. Вот качество, то есть объем продукции качественной, отвечающей всем показателям, он не увеличивается, а процент брака резко пошел вверх. Это говорит о том, что деньгами сейчас, в общем-то, уже ничего не решишь. По большому счету, нужно не просто сотрешение кадрового вопроса, нужно производственное перевооружение отрасли на новый уровень, понимаете? А у нас ведь последние аварии, там, 10 их, там, или 8 за последние там, годы, или 15 за последние 4 года, я насчитал, вот, они всякий раз разные. Проблема в том, что нет одной. Вот если была одна, да, где-то в одном месте у нас что-то слабо. Поправили, все стало хорошо. Она системная. Причем аварии происходят, если мы берем, допустим, когда мы утопили три ГЛОНАССа год назад, мы перелили топливо. Понимаете? Для космической державы перелить там почти 2 тонны, там, ну, чуть больше 1,5 тонн топлива. Но мы их что, ведрами заливаем, что ли? Бабка из колодца берет воду, она четко знает, сколько она ведер берет. То есть это говорит о том, что проблема совсем не в этом. То есть проблема касательно технологий, чистоты производства, длительности отработки, с программного обеспечения. То есть вот все. То есть весь комплекс возможных неприятностей мы весь букет имеем.
Ну вот здесь имеется очень интересный пример. Вот тоже у всех на слуху и тоже достаточно резонансная тема. Последние несколько лет у России были крупные проблемы с испытанием новой баллистической ракеты подводного базирования «Булава». Эти проблемы начали как-то решаться, и несколько последних испытаний прошли успешно после того, как действительно на ракеты обратили самое пристальное и самое высокое внимание. И действительно дошло чуть не до того, что на каждом рабочем месте в Обкинске теперь видеокамера с фиксацией всех действий конкретного рабочего или инженера.
Что, в общем-то, произошло? Мы повысили трудовую дисциплину. Да. Все элементарно, понимаете?
Ракеты начала летать.
Да, то есть, когда мы говорим о том, что делать, вот мы настолько далеко в этом кризисе, что надо сейчас просто начинать вот с элементарного введения порядка. Самого простого, да, чтобы каждый занимался своим делом. Чтобы каждому платили столько, сколько он должен получать. Соответственно, чтобы целевые средства выделялись туда, на те цели, на которые они выделялись. И так далее. Потому что, опять же, если мы, допустим, говорим о том, что с 2005 года мы увеличили там, финансирование в 4 раза. Ну, давайте тогда финансирование в 4 раза. Ну, давайте тогда считать не то, что мы увеличили в бюджетной, кстати, вот цифре, строке, а то, что как бы реально дошло до отрасли. Вернее, скажем так, до отрасли, может быть, и дошли все эти деньги. То, что реально пошло в дело, а не было выведено куда-то как-то и прочее, прочее. Ведь не зря же у нас в этом году наш президент, в общем-то, человек, ну, наверное, наиболее информированный в стране, да? У него другие источники информации, нежели у нас с вами. Вот, он сказал о том, что у нас... Ну, я, может быть, сейчас вот не приведу фразу дословно, но смысл был таков, что, кстати, до половины ВВП у нас, в общем-то, используется нецелевым образом. То есть это ВВП, я имею в виду валовый внутренний продукт.
Ну да, некоторое время назад у нас министр обороны сказал о том, что до половины военных расходов у нас использовались
да.
тем же самым образом.
То есть
образом,
как бы... Да. И мы должны прекрасно понимать, что если мы говорим о космонавтике, да... То есть, потому что ведь эти же, открой интернет, там покупают томографы, которые в разы дороже, нежели их реальная цена. Закупочная цена больше, чем рыночная в разы. Цена больше, чем рыночная в разы. То есть, мы должны понимать, что космонавтика и Роскосмос, да, под Роскосмос мы понимаем не вот административную настройку, а всю отрасль.
Всю систему, да.
Это же не какой-то вот такой оазис честности и невинности. То есть он работает в нашей экономике, он работает в наших условиях.
С нашими людьми, да.
С нашими людьми, да. Но я, например, вот могу вам привести такой пример. Вот когда упали три ГЛОНАСа, выяснилось, да, что, кстати, он был застрахован на 5% стоимости. Угу. Но вот я вот любого радиослушателя могу сейчас спросить. Вот вы покупаете машину, да, вот вы как бы здравый человек. Разумный. Вы покупаете машину, потом ее, рублей, скажем, а потом да. ее страхуете Тугуна на 5%, на 5% ее стоимости. Вот. Понятно, да? То есть, как бы, отсюда можно все это дело крутить. Угу. И по большому счету можно смотреть, кто страхует, как страхует, по каким схемам страхует. То есть, там страховал страховой центр «Спутник» 5%. То есть, это совершенно, как бы, обмывочная схема. Занималась прокуратура, занимался счетная палата там, и так далее, и так далее, и так далее.
Ну, у нас руководство конторы сменилось.
Смотрите дальше. Да? Прошел год. У нас сейчас над головой висит ФОБОС. Значит, при стоимости проекта от 5 до 7 миллиардов рублей, вот называется разные суммы, он застрахован на 1,2. Вот угадайте с одного раза, в какой организации он застрахован?
То же самое.
То же самое. А страховой центр «Спутник» был интересен тем, что там работали сыновья двух заместителей прежнего руководства Роскосмоса, да, снятого Пермина, понимаете? Mm-hmm. Как бы, ну ничего же не поменялось. То есть я вот не могу, допустим, здраво объяснить, почему мы страхуем, да, вот на такие вот неполные суммы. То есть либо мы должны страховать на 100%, либо мы не должны страховать.
Угу. То есть, либо мы экономим, либо...
Это 100% коррупционная составляющая. То есть об этом можно говорить, и более того, об этом...
Нужно говорить, да.
Да, об этих схемах, кстати, и в интернете говорят, и так далее. То есть, кстати, и в интернете говорят, и так далее. То есть я здесь ни для кого, в общем-то, секрет не открываю. Но тем не менее, это остается фактом. Понимаете, здесь это целый комплекс вопросов. Угу. И коррупция, она в том числе.
Ну, здесь, кстати, на самом деле, если проводить исторические параллели, опять же, вспоминается наша уже достаточно давняя история, а именно вспоминается 30-е годы, когда Советский Союз, восстанавливая свою, точнее, практически строя заново свою промышленность после разрухи гражданской войны, последующей деградации того наследства, что осталось от Российской империи, все приходилось создавать заново, и, по сути, Советский Союз в начале, в середине 30-х столкнулся с теми же проблемами, которые называли теми же самыми вещами. Низкопроизводственная дисциплина, недостаточный острый дефицит квалифицированных кадров и неэффективность финансирования, когда очень часто вкладывали большие деньги, но результат тоже выходил сомнительным. Но мы помним, какой высокой тогда была мера ответственности руководства на местах и чем в итоге можно было заплатить за регулярные срывы и провалы. Но сейчас просто такое впечатление, что вот этот дисциплинирующий фактор, он ушел полностью. Люди... Чего людям бояться? Максимум увольнения?
Нет, ну, понимаете, тогда была одна экономическая модель, да, кстати, и там постоянно висело то, что мы сейчас называем нарицательно 37-м годом. Сейчас другая экономическая модель. Угу. Поэтому, в общем-то, все из этого... А что мы хотим? Да, то есть, если как бы нас вот устраивает сейчас вот те недостатки, то есть кадровое, производственное, нефинансирование, нецелевое финансирование и прочее, 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 то тогда просто не нужно задавать вопрос, как это так случилось, почему это так все происходит. То есть, есть некая экономическая модель, в которой мы существуем. Понимаете, угу. Если первые лица государства, если первые лица министерств, да, там, на уровне там, вице-премьеров, там, на уровне там, вице-премьеров и ниже. Как бы совершенно вот кто-то говорит, что у нас вот такая вот коррупционная составляющая, да, кстати, там, теневая экономика. Можно сказать, как угодно.
А потом это повторяется и воспроизводится.
И если вот кроме слов и дальше слов это никуда не идет, ну, значит, эта система устраивает, по крайней мере, людей, принимающих решения. Ну, и тогда и все, понимаете? Ну, давайте с этим смиримся. То есть вот она вот такая и есть. Угу. Это как бы имеет некий минус, что наша экономика в целом более энергозатратная, она менее конкурентоспособная, кстати, она ресурсоориентированная там, и так далее, и так далее. То есть мы там целевой придаток Запада и прочее, прочее. Но эта экономика, вот такая модель, она ведь существует, она еще может существовать какое-то достаточно длительное время. Угу. Понимаете? Поэтому ну, тут это вопрос выбора. Понимаете? Поэтому я говорю о том, что ФОБОС, Грунт, он как бы поставил вопрос, он ведь не дал ответа. Угу. Он поставил вопрос.
И вот, почему мы делаем вот, со всем этим
да,
дальше?
Да, вот что мы делаем дальше, понимаете? То есть Олимпиада в делаем дальше, понимаете? То есть Олимпиада в Ванкувере стоит 2 миллиарда долларов, Олимпиада в Сочи за 30. Угу. Да, правильно? Учитывая, что там в Сочи снег еще поискать. Но тем не менее мы принимаем вот такое решение. И мы его выполняем. И как бы общество, да, с этим согласно, ну, в том или ином виде. Кто-то согласен, кстати, напрочь, потому что он как бы участвует в этом. Кто-то, кстати, зудит, но тоже как бы участвует и так далее. Понимаете, да? Поэтому...
Ну, кому-то просто действительно психологически страшно признать, что...
и плевать на это дело, да-да-да-да-да. Понимаете? Поэтому Гагарин, да, наш национальный бренд, да, мы как бы его возвеличили, мы устроили год космос, ну, в конце концов, современные египтяне тоже возят туристов на показы пирамиды, и на этом живут, хотя современные египтяне, ну, никакого отношения не имеют, не только к пирамидам, а вообще к тем египтянам, то есть народ поменялся, нация поменялась, которая их строила, понимаете, поэтому вот что мы как бы, то есть, может быть, мы всегда гордились матрешками, сейчас у нас матрешкам добавится Гагарин, матрешкам добавится Гагарин, балалайки, то есть, ну, правда, другие будут осваивать дальний космос, а что будем делать мы? То есть, вот сейчас стоит вопрос, я поэтому говорю, что сейчас у нас есть точка невозврата. Вот какое мы сейчас примем решение, такое примем. Да, мы, может быть, построим восточный космодром там, через 5 лет, может быть, через 10.
Может быть, запустим в итоге ангару.
У нас залетает ангара, но по большому счету, понимаете, а для чего она залетает, куда она залетает? То есть мы должны вообще четко понимать. Вот мы открыли человечеству путь в космос. Я вот прочитал в интернете одну очень хорошую фразу, кстати, сказанную именно в связи с полетом Фобоса. Мы первые попали, мы открыли, мы первые вышли в космос, мы первые из него уйдем. Да? Это ведь тоже неспроста. Это как бы уже пошли, ну, бардовские песни, понимаете, да? То есть вот надо просто понимать, что нам нужно. То есть, либо раньше у нас был космос-колбаса, мы в тот момент выбрали колбасу, мы почти потеряли космос. Сейчас идет другая, кстати, вот ситуация. Сейчас идет другая, кстати, вот ситуация, потому что вроде и деньги пошли, да? И видно, что вот деньги вот в лоб валом не решают эту проблему. То есть, это нужно серьезнее. Не созданием там чьи-нибудь департаментов в Роскосмосе, которые контролируют за проведением предстартового контроля.
А потом еще...
Да. Понимаете, по большому счету, ведь нашей космонавтике, я имею в виду отечественной, то есть, не берем там советско-российское, ей уже там 50 с лишним лет. И все эти процедуры предстартовых испытаний, подготовки, проектирования, все это, кстати, нормативные документы, все это прописано.
Ну да, но уже читать. Просто на рефлекторном уровне.
Ими нужно руководствоваться, на них не нужно экономить, на них не нужно плевать. Начнем как бы с этого. Вот и все. И это ФОБОС все высветил, потому до этого у нас как-то был разовый технологический дефект, соринка попала, еще чего-то попало. Сейчас у нас соринка попала, вот как бы вот такая, знаете, с размером с бревна на всю нашу космонавтику, это ФОБОС. Угу. Вот он сейчас будет летать какое-то время.
Потом упадет, да?
Потом упадет, потому что вот, конечно, то, что там сейчас пытается, конечно, то, что там сейчас пытается с ним связаться...
Ну, вот это, кстати, тоже вопрос надежды на чудо. Там что-нибудь может случиться?
Ну, честно говоря, я не верю, понимаете? Я не хочу как бы говорить о том, что этого не надо делать и так далее. Я не знаю точно, что там делается, потому что Роскосмос, что называется, как воды в рот набрал. Начнем с этого. Угу. То есть это не американское агентство по космонавтике, которое там релизами.
Ну, тут еще
стучит.
И выборы ситуацию отягощают,
ну,
разумеется.
Давайте выборы мы вообще трогать не будем, потому что, слава богу, наш ФОБОС Грунт несет китайский спутник, а не логотип какой-то политической партии, и это хорошо, понимаете. И выборы и политика сейчас, понимаете, выборы и политика – это симинутное дело. Оно у нас, кстати, повторяется с какой-то периодичностью. Там раньше
теперь
было
будет реже, да?
4 года, потом будет реже. Если у нас даже будет монархия, этих не будет, не суть. Понимаете? Это вот в данном случае к нашему разговору, к системным проблемам в отрасли, причем наиболее сложной, одной из самых наукоемких, одной из самых престижных, влияющих, самых престижных, влияющих на статус вот страны как державы, как сверхдержавы.
На ее влияние
на,
реально, да?
Да, вообще на все, понимаете? Потому что, ну вот, возникли, кстати, в недавнем прошлом эти проблемы, кстати, с Грузией у нас, да, и выяснилось, что у нас космонавтики вообще, что это не пришей рукав. И самолеты там летают непонятно какие, кстати, какого года выпуска. Ну, много там чего-то все обнажилось, да? То есть мы не должны сейчас говорить о каких-то политических аспектах вот этих вопросов. Мы должны говорить о проблеме. Потому что, в общем-то, неважно, по большому счету, какая партия, кстати, победит у нас вот сейчас на выборах, будет большинство в Думе, и, кстати, какой человек персонально станет президентом. Проблема останется, ее все равно надо решать в том или ином виде.
Но здесь вот что интересно. Сама по себе смена руководства Роскосмоса, вот уже год тоже прошел.
А вот тут я с вами не соглашусь. Вот я считаю, что Поповкин, как новый руководитель Роскосмоса, он работает не полный месяц. Вот я вам так скажу. Вот давайте. А вот смотрите. А когда человек приходит на новое место, причем пересаживается не просто, кстати, вот по цепочке, да, по административной лестнице, а приходит из ведомства в ведомство, вот, на новое место, в новый хозяйствующий механизм, со своим документооборотом, информационными потоками, какими-то административными связями, то есть это вот то, что называется руководящий аппарат, то он начинает понимать, что происходит, вот так вот осознанно, да, через два отчетных периода, то есть через два квартала, через полгода. Ведь происходит как? Человек сначала приходит и пытается понять вообще, что.
Да? Что он получил, что, да.
Вот. И он пытается что-то понять, он что-то там пытается подруководить, попробовать и прочее, прочее. Бац, заканчивается квартал. Смотрим квартальные показатели. Он их анализирует, видит, вот это вот, наверное, надо поправить, вот здесь вот что-то еще. И в следующем квартале он это делает, уже как-то,
уже более
уже пытаясь как-то что-то целенаправленно поменять. Потом проходит еще один квартал. Он получает результаты уже с его, изменит результаты уже с его изменениями. И он тогда видит, у него появляется обратная связь. Руководящее решение на входе, некий результат на выходе. То есть 6 месяцев. У нас Поповкин с какого месяца работает? С апреля? Ну, вот считаем. Май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь. Вот он сейчас в ноябре. Сегодня какое? 18-е? 19-е? Да. Да, вот он работает 3 недели. Осознанно, как руководитель, понимаете? То есть вот с него можно спрашивать, по большому счету, за результаты. Вот эти 3 недели, это уже его. А так как у нас, извините, ФОБОС 15 лет работал, ну, я ему создавался, да, и как бы там столько было наворочено, что Поповкин, в общем-то, вот на ФОБОС, у меня, допустим, к нему только один вопрос. Почему страховали в спутнике? Ну, страховали уже при нем. А почему все остальное, почему ФОБОС молчит, почему тут он такой, с таким обликом и прочим-прочим, это, конечно, вопросы не к нему, понимаете? И по большому счету, вот пришла новая команда. Вот если кто-то меня слышит, я бы хотел. Вот если кто-то меня слышит, я бы хотел обратиться к ним напрямую, что изменить систему может только незамыленный взгляд. Поэтому если в течение года, с момента работы, пока взгляд все-таки свежий, вот первые полгода на вхождение в ситуацию, потом полгода ты как бы уже все понимаешь, но ты еще человек извне. Вот в этот период, возможно, вот вторая половина, да, второе полугодие, возможны правильные управленческие решения с целью смены системы, с целью смены задач. То есть, если новая команда, которая пришла вместе с Поповкиным, в течение первого года, который у нас закончится для него в апреле следующего года, ничего принципиально не изменит, не ответит вообще, зачем нам нужен космос, куда мы летим, ну и так далее. То есть, там много вопросов, включая здесь на внутренней кухне. То вот если он в течение первого года этого не сделает, он этого потом не сделает. То есть не потому, что как бы вот, ну, это как бы объективный закон. Вот систему можно поменять, да, только систему можно поменять, да, только извне, потому что извне видно, как она работает на внешнем контуре. Находясь внутри системы, ты очень многие вещи не видишь, и ты как в нее врастаешь. Поэтому вот я от новой команды, от Поповкина в том числе, я жду каких-то вот таких, понимаете, прорывных идей.
Ближайший квартал.
Ну, в общем-то, да, тут уже можно считать. Знаете, как, до идеи осталось столько-то дней, да, там ее менять каждый день. Но это все мы утрируем, конечно, но тем не менее, в общем-то, пришла новая команда, пришла команда, насколько я могу судить, более энергичная, в чем-то, может быть, ну, не скажу более грамотные, но все-таки новый взгляд – это не всегда плохо. Угу. Говорят, новая метла, там по-новому идет, это все-таки хорошо. То есть команда пришла, она принимает дела, она смотрит на все это по-новому. То есть вот в этом как бы возможно, потому что вся настройка над Роскосмосом, она ведь в персоналиях не поменялась. Да. Там взгляд заменялась. Да. Там взгляд замыленный как был, так и остался. Поэтому на Поповкина сейчас вся надежда. Уж начнем с этого.
Ну да. И здесь, конечно же, сразу опять стоит вопрос о том, что именно Поповкина хочет руководство страны. Потому что даже если не говорить именно о прорывных идеях, есть целый набор конкретных, жизненно важных задач, которые агентство должно решать. Это и ну, целый круг, от метеообеспечения до развития систем связи. От
прикладные задачи, в первую очередь, да.
Да, ну, собственно, вот этот круг прикладных задач, который должен быть решен, если мы вообще хотим оставаться единой страной с определенным уровнем технологического развития.
Это правильно, но вы должны понимать, как бы мы все должны понимать, да, что вот Поповкин, он, ну, я под Поповкиным говорю, сейчас Поповкиным говорю, в частности, вот как бы новую команду, да, имею в виду. Он ведь все-таки работает в рамках отведенных ему ресурсов и полномочий, да, поэтому по большому счету, вот какой бы он ни был замечательный, да, как бы он ни мечтал там о Марсе, там, яблонях на Марсе и так далее, все равно выше головы не прыгнешь. Поэтому космонавтика, в общем-то, как отрасль народного хозяйства, раньше вот мы так это и называли, да, вот, это все-таки отрасль, которая отвечает национальным задачам страны. Да, поэтому какие у нас задачи, да, вот в космосе? То есть это, в общем-то, может формулировать, скажем так, ну, Поповкин как непосредственно исполнитель вот этого дела, но, тем не менее, как правило, национальные вопросы это решает первый человек государства. Когда американцам нужно было лететь на Луну, это началось с речи Кеннеди.
Да.
Поэтому, по большому счету, в общем-то, президент нынешний или тот, который у нас будет, соответственно, да, в марте, должен все-таки
как, понимаете, что-то это, сказать.
Да, то есть должна быть некая национальная стратегия в космосе, она должна быть открытой, она должна быть небольшой, там, 10-15 страничек. Ну, может быть, там, полстранички еще, там, военные какие-то приложения, там, не для всех, да, но тем не менее. То есть,
вот, не общепонятно.
Да, но она должна быть общепонятна. И вот эта вот национальная стратегия в космосе, она должна стать краеугольным документом, который будет учитываться при составлении различного рода планов перспективных, там, отраслевых и прочее, 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 прочее. Пока у нас вот такого нет, понимаете, мы все делаем очень так рефлексивно. Есть какие-то отдельные программы, какие-то отдельные деньги, ну, и имеем, в общем-то, то, что имеем.
Ну да, но в этой связи, если говорить о задачах, то можно хотя бы попытаться вот вкратце, в оставшиеся у нас 4 минуты, попробовать самим ответить на этот вопрос. А что мы действительно хотим от нашего космоса? Вот на ваш взгляд, Вадим, какие задачи он должен решить? Куда он должен стремиться?
Ну, понимаете, тут надо... Ну, понимаете, тут надо говорить либо конкретно цели, летим на Марс, да, это как бы одна задача. Но эта задача такая видимая, может быть, больше популистская. По большому счету, космонавтика, наряду с какими-то другими, может быть, отраслями, она должна быть локомотивом промышленности. Мы должны создать конкурентоспособную промышленность, национальную. А создать ее можно за счет каких-то приоритетных направлений и как бы вот уделения внимания именно им. Вот космонавтика в том числе. По большому счету, не важно, куда мы летим.
А, ну, мы были на Марс,
нам нужно лететь. Знаете, как говорили раньше классики, движение – ничто. Конечная цель – ничто, движение – все. Все, да. Но мы должны двигаться правильно, в смысле, без вот таких вот, как Фобос Гром. Потому что цели в дальнем космосе немерено.
Ну да, Вселенная бесконечна.
То есть, понимаете, да, то есть мы летим у планет одних, в Солнечной системе, там, малых тел и прочее, прочее, прочее. Вопросы, кстати, физики, там, это мы сейчас о дальнем космосе, о прикладных направлениях в космосе, о прикладных направлениях и так далее, и так
которых
далее.
Которых тоже, ты сказал,
которых было, тоже, да. То есть, ну, нужно вот показать обществу эту задачу и к ней идти целенаправленно. именно целенаправленно. Не стихийно, не шараханиями, понимаете, не перебросом финансирования со статьи на статью или там резанием перед чем-то и прочее, прочее. Сейчас перед выборами нужно социальный пакет нагрузить. Раз там как бы немножко забрали денег из космоса, потом добавили. Ну, понимаете, то есть должны быть защищенные статьи бюджета.
Ну да, и должна быть, естественно, многолетняя стратегия с учетом того, насколько длительные сейчас вообще стали процессы, циклы разработки.
То есть, видите, я ушел от ответа, да? То есть, вы мне хотели сказать, вот куда лететь?
Нет, я должен сказать. В данном случае я, в принципе, этот ответ и понял, и принял. Мы должны, не так важно куда, как важно действительно что.
Ну, не Лукашевичу определять, куда летит национальная космонавтика. Начнем с этого, понимаете? Просто она должна иметь ярко выраженные цели, провозглашенные первым лицом и принятые обществом.
В конце концов,
обеспечены ресурсами.
И выраженные в руководящих документах.
Да, и тогда
Тогда, действительно, мы, наконец, может быть, сможем чего-то добиться. Ну, собственно, на этом мы, наверное, завершим нашу программу. Наше время истекает. Напомню, в эфире был очередной выпуск передачи «Готовность номер один». Я надеюсь, мы не последний раз говорим о космосе. Поводов еще будет достаточно. Надеюсь, они будут более веселыми.
В эфире год еще не кончился.
Да. Ведущий Илья Крамник, гость студии Вадим Лукашевич. Спасибо большое, Вадим, за интересный разговор.
Ну, как мог.
Да. Спасибо.
Спасибо.
До свидания. До свидания.
Говорят многие, верят не всем. Радио «Говорит Москва». Мы говорим, нам верят. 92 FM. Слушайте на 92 FM.
Цивилизованное общение. Есть ли оно в российской среде? Что такое идеальная семья? Можно ли правильно выстроить отношения без